Телеканал «Культура» поздравляет Иосифа Рейхельгауза с юбилеем.
При фотосъемке важно выбрать точку. Можно снимать проспекты, можно снимать задворки при фотосъемке. Пляж в июле. Надежды, беспечность, покой. Тот же пляж в октябре. Инвалид и старуха допивают бутылку и хлеб вынимают из старой газеты. А газета по ветру, по пляжу, от волн, по песку, по июлю. Нужно точку найти и снимать в октябре объективом июля. Одно дело, ты этого никогда не пробовал, и ты это сочиняешь, и ты это предъявляешь миру, извините. А другое дело, ты это комментируешь или трактуешь. Это не случайно. Ведь не случайно весь великий мировой театр – это театр современной пьесы. Весь античный театр – это школа современной пьесы. Они писали, они отдавали, те выходили в масках и играли. И Шекспир писал и отдавал, и Мольер писал и отдавал, и Островский малому театру писал и отдавал, и Чехов отдал, извините, Немировичу и Станиславскому, и Горький отдал Немировичу и Станиславскому, и Булгаков отдал. И вот серьезный хороший театр – это школа современной пьесы. Не наша, это школа всей этой жизни, которая драматургична. Мне действительно интересно то, что никто еще не хватал руками, то, что никто еще не превращал в продукт. Вот это очень важно. Поэтому для меня в этом театре впервые пошли многие пьесы Злотникова. В этом театре не случайно появился Гришковец. В этом театре не случайно там первую пьесу отдал Акунин, первую пьесу отдала Улицкая, первую пьесу отдал Саша Димахин. Первая. Это очень важно. Это колоссальная ответственность. С «Чайкой» Чехова вот получилось совершенно случайно. Меня позвали преподавать в Рочестерский университет. Я для студенческих работ взял Чехова. Они стали репетировать, предложили сделать дипломный спектакль «Чайку». Я стал делать. Приехала знаменитейший американский режиссер. Она знаменитейший такой продюсер, Элен Стюарт. И вот она увидела работу, сказала, вот давайте «Чайку» сделаем в моем театре. Я сделал, потом привез запись, показал своим артистам. Говорю, ну давай, я говорю, да мы же школа современная. Ну давай, ну придумаем что-то, зачем-то. Я говорю, ну давайте. Мы стали репетировать «Чайку», и я... Естественно, стал искать такую мотивировку, зачем нам здесь в школе современной пьесы «Чайка».
А по мне современный театр – это рутинный предрассудок. Ты знаешь, когда поднимается занавес, и при вечернем освещении в комнате с тремя стенами все эти великие таланты, жрецы святого искусства делают вид, как люди едят, пьют, любят, носят свои пиджаки, когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль. Мораль маленькую, но удобопонятную, полезную в домашнем обиходе. И когда в тысячи вариаций мне преподносят все одно и то же, то я бегу, как Мопассан бежал от Эльфовой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью.
Без театра нельзя.
Да нужны новые формы. Вот, дядя, новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не надо.
Довольно необычно. Необычно в том смысле, что там даже не было ничего изменено в тексте, но очень присутствовали современные нервы и сама декорация представляла себе очень тоже нетрадиционно была сделана. То есть там было два театра. Театр жизни и театр как драматическое, как место для драматического действия. И актеры переходили оттуда туда, и когда они приходили на сцену в театр, они иногда разговаривали иногда нечеловеческими голосами театральными. И в этом есть очень любопытный контраст, потому что «Чайка» пьеса, хотя и очень неровная, но в принципе она построена как театр.
Москву чайками не удивишь. Более того, на них трудно собрать людей. Одно это слово, оно, к моему великому сожалению, пусть это не звучит как какая-то крамола, но это пугает зрителей. Как чайка, как вишневый сад, как дядя Ваня и многое другое. Ну вот, к сожалению, это так, с этим ничего нельзя пока сделать. Я думаю, это временно, конечно. Но он рискует. Он рискует, он идет на это. И чайка, 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 чайка.
Мы стали репетировать «Чайку», и я, естественно, стал искать такую мотивировку, зачем нам здесь в школе современной пьесы «Чайка». Ну, вот появился Акунин, сразу все замотивировано. Потом проходил мимо Журбин с Жуком. Появилась оперетта.
Мне кажется, что это настолько нормальное явление для режиссера. Я вообще не ханжа, и я считаю, что зачем делать то, что сделано для тебя? Значит, нужно идти с другого угла. Это мое личное, да, ощущение. Да. Я рассказываю эту историю. Она вам нравится? Я рад, даже счастлив. Не нравится? Нет проблем. Поэтому смелость Рахильгауза для меня – это норма. Ну, нормально. Это, а как по-другому? Рахильгауз для меня человек очень деятельный. И, скажем так, наверное, если быть честным, то он один не из многих, который похож на режиссера. То есть, если лепить режиссера, вот внешний его образ, да, как он общается, как он говорит, как он мыслит, ну, как он живет, не трудно говорить, да, мы не настолько близки, но вот как он вот существует, вот, наверное, так должен режиссер. Я посещал студию, когда я работал на заводе АЗЛК, посещал студию, где руководил Рахильгауз, и я рисовал костюмы для спектаклей, для сказки. Для меня было так все так неожиданно тогда, и ново. На меня Рахильгауз тогда произвел очень такое сильное, интересное впечатление. Такого шумного, яркого человека с большим чувством юмора. Ну, я работал на заводе, я таких не видел. А тут как бы он махал руками, кричал, говорил какие-то очень интересные вещи.
Дальше я не вижу этих стекол. Я оставил веник и совок. Сейчас, извините, очки надо свои взять.
У него открытый нерв, это не значит, что он опасен, и что он представляет какую-то угрозу для тебя. Он просто очень взрывной, но он совершенно меня не пугает никогда. И даже когда там я бываю не права, там в смысле дисциплины, может быть, то он никогда в жизни не позволял себе в мой адрес ни повышать голоса, ни заниматься какими-то выяснениями отношений.
Вообще он человек очень неординарный, страстный, необузданный как в привязанностях, так и в неприязни. И это наследственное. У него отец был герой войны. У него чуть ли не 3 ордена славы было, что в прошлой войне до революции приравнивалось к георгиевскому кавалеру. И он действительно был героем. Вот. И поэтому и это, наверное, следствие. Иосиф часто ведет себя совершенно непредсказуемо и авантюрно, я бы сказал. И он был организатором многих новых дел именно. Это началось. Я о нем узнал еще, когда он учился в студии. Говорит, что вот есть такой очень одаренный студент.
С моря дул ветер. Ветер поднимал песок. Песок падал на крышу палатки, и казалось, что идет дождь. Костер догорел, я нашел в рюкзаке старую газету, бросил ее в теплый пепел. С моря дул ветер. В бутылке оставался керосин. Я вылил его на бумагу и отбежал. Пламя горячее и высокое осветило палатки, и траву за ними, и голый ночной пляж. За железной дорогой в деревне еще тянулись голоса и долетали к моему огню песни долгой сельской свадьбы. Керосин и газета сгорели быстро. Я засыпал костер песком и полез в палатку. Начинался дождь. Утром мы уехали. Когда я был студентом ГИТИСа, то мой одноклассник, однокурсник, ныне там, выдающийся, там, великий режиссер Анатолий Васильев, он сказал нам, что давайте съездим на могилу к Пастернаку. И я как-то вот слово «могила» для меня сразу такое... Вот сразу та самая ассоциация, сразу такое представление о кладбище. И тем не менее, вот мы с товарищами, с однокурсниками, вот и с Борисом Морозовым, и с Андрюшей Андреевым, и с тем же Толей Васильевым, мы поехали. Это совсем недалеко отсюда, Переделкино. Я тогда не мог себе представить, уже прошло четверть века, что все так закольцуется, как говорят. И вот я впервые тогда почувствовал, что кладбище – это какое-то очень важное место в жизни, именно в жизни человека. То есть человек должен понимать, куда это, где предел и как это будет. О чем бы ни фантазировать, о небесах или еще о чем-нибудь, все равно ты понимаешь, что вот видеть и понимать вот будут это место. И когда, к сожалению, к огромному, когда вот умер отец несколько лет тому назад, я пришел на это сельское кладбище небольшое, вот здесь озеро недалеко, вот видите, здесь вокруг лес, здесь тихо, здесь все открыто. И здесь никогда вот цветы лежат, здесь никогда их никто не трогает, никогда. И я пришел в сельсовет, стал просить у них места, а они говорят, что вы же из Москвы, это только для нас, да для сельских. Ну, долго я с ними разговаривал, он сказал, ну, вам придется заплатить в кассу. Вот для нас сегодня заплатить, это, понимаете, какая сумма. Вот сейчас мы выпишем вам чек. Они выписали там счетик такой. 100 рублей я заплатил вот за это место. И нужно сказать, что когда мы похоронили отца, я сюда стал приходить, и, как ни странно, стало ясно и спокойно жить. Я вот нашел этот камень, попросил вот на нем вот эти буквы вырезать. И я теперь точно понимаю, как очередь подойдет. Вот мои дети привезут такой же камень. И от этого, как ни странно, стало ясно и спокойно. И от этого, как ни странно, стало понятно то, над чем еще какое-то время тому назад там приходилось сильно не просто задумываться, а вот мучиться там и страдать. Кто-то выбросил из окна очень высокого дома перекладной календарь. И листки его летели, как хлопья снега, или прожитые дни. И человек шел по снегу. К
Конечно, по снегу, не по дням же. Шел человек по снегу. Они усыпали улицу черненькие цифры пролетевших дней, и ветер пытался приподнять бумагу, чтобы вдруг, взвившись вверх, швырнуть ее в окно человека, выбросившего год под ноги прохожим, выбросившего дни в снег, дни, ставшие снегом, который сойдет. Мальчик шел по листкам разбросанного перекладного календаря. Был вечер, 31 декабря, падал снег.
Мы встретились, страшно подумать, уже скоро 40 лет будет. В 68 году мы познакомились, поступая на курс Анатолия Васильевича Эфроса, но в то время как раз свалилась, опала, если можно так сказать, на нашего гениального режиссера за постановку «Трех сестер». И вроде бы как не было разрешено ему набирать курс, и набирала нас Марья Васильевна Кнебель. Вот, по сути дела, она, как заведующая кафедрой, нас зачислила. И, в общем, где-то 1 сентября мы встретились. Это и были удивительно. Какие-то озорные, веселые годы, и наши студенческие работы, и наши какие-то самостоятельные работы, и наши разговоры на знаменитом общежитии на Трифоновке. Все это было именно освещено такой энергией, брыжущей энергией. И как потом уже жизнь показала, это действительно так. Он очень энергичный человек, он неспокойный человек. Он сам не может, когда вот вдруг кажется, что все стабильно, все вроде устоялось, и все, ему надо обязательно это взорвать. И я думаю, что в этом его положительное. Мне кажется, что без этой энергии ему бы, может быть, не удалось сделать свой театр, сделать то дело, которое он сейчас, на мой взгляд, очень, как говорится, по-своему хорошо делает. Он построил свой дом. Непростое время было, и когда мы трое, я, Васильев, и он, как говорится, с благословения нашего учителя Андрея Алексеевича Попова, ворвались в театральную жизнь Москвы с театром Станиславского, когда пошли наши спектакли, то у Иосифа сложно сложился тот период. Он, опять же, не выбрал какую-то пьесу, он взял нелитованную пьесу. И на этой нелитованной пьесе сделал замечательный, на мой взгляд, спектакль «Автопортрет» с Бочкаревым и с Философом.
Он снял, то есть театр снял, дом отдыха Большого театра в Серебряном Бору. И мы там жили и репетировали. И это так, в общем, объединяло, так добавляло какой-то еще элемент семейственности, я не знаю, дружбы, вот чего-то такого, без чего театр, в общем, не существует.
Мне было интересно с ним работать, потому что это было, помимо того, что там надо было играть, а скорее не играть, а доставать что-то очень человеческое, свое, гражданское, которое бы вот сливалось с актерским. То есть надо было быть человеком, понимающим, для чего мы это играем сегодня. Что хочет услышать зритель, вот, понимая, что написал Симонов. И зачем сегодня играть? Не про войну, а про человека. Война его проявляет так, как никакое другое обстоятельство в жизни. Мне было это очень интересно. Я, пожалуй, впервые стал задумываться над тем, что я говорю.
Что значит «никому не нужна жизнь человека»? И что значит «никому не нужна книга», если она написана о жизни человека? Даже если ему самому кажется, что она не нужна. И вообще, что нужно, а что не нужно? Не слишком ли просто? Мы и самим себе, и другим отвечаем на этот вопрос. Да, может быть, сейчас эта книга не нужна. Может быть, сейчас ты ее и не напечатал бы. Все так. Но когда человек находит в себе удивительные силы все-таки писать, странно, если бы это никому не было нужно. Странно.
Ну, сыграли спектакль, а потом пришло время снять его на телевидении. И вот тут Йоси проявил свой, по-моему, настоящий большой талант. Он бережно относился к тому, что он снимает. И это приближалось уже к кино, это крупные планы, это абажур, это машинка. Это все он выдумал. И работать было с ним хорошо, потому что бережная была остановка, кругом была тишина. Йоси очень был сосредоточен, он не позволял никому мешать. Он стоял буквально перед лицом, поправлял, показывал, где хорошо, где плохо. Так вдохновлял своим каким-то вот поведением. И очень хорошо понимал, что он делает. Он все-таки общался и со многими хорошими артистами. С Галиной Борисовной Волчек, которая взяла его в театр. Она обычно, в общем-то, у нее чутье такое, она не ошибается. И я думаю, что отправной пункт вообще, от чего он? Он говорит Попов, он говорит Васильев, Морозов и его друзья. Но все-таки я думаю, что влияние современника на него огромное.
Сейчас вот воспоминания все время. Вот родителей там убили, когда их убили, так, в общем, надо было их найти, а все поле было, все были убиты и мертвые. Вот, и надо было каждому подойти и в глаза посмотреть, где же это, мой папа и где мой брат погиб на фронте, там, первые дни войны. Что. Вот, и я до этого вообще не видела мертвого человека. И вот я потеряла память. Когда я очнулась, то уже была большая братская могила. Но моя младшая, мне было 15 лет, а младшей сестричке 12. Она это все видела. Вот. Как их всех забросили туда, и закопали всех, и все сыпали землей. И вот все равно, вот у меня легкий характер был, и ну, все. Но сейчас все время вспоминаю, вспоминаю. Вот водила в детский сад. Привожу в детский сад. И обязательно, ну, тяжелые годы были, просто голод был. И он мне вот так вот в кулачке держал кусочек хлебушка или кусочек бублика. Я тогда же в книжке написала. Каждый день. Доброта у него осталась, но характер сложный.
Мне очень повезло с городом, где я родился и прожил первую часть жизни. Это город-театр, город-музыка, город-литература. И я говорю об Одессе. Сейчас кажется, что в детстве там все было по-другому, лучше. Первые детские ощущения самые простые, на уровне цвета, света, запаха.
Вот приходишь вечером домой, уже готовишь обед на завтра. Вот так. Так я утром до работы, у меня было 10 минут. так я доплывала до Буйка и обратно. Прихожу с работы, я еще не разогрела обед. Опять доплыву и все. Просто море для меня – это все.
Мы жили тогда около Привоза на улице со смешным названием Чижикова. В старом дворе, который сам себе театр. Посреди двора росла огромная акация, таких не бывает. Даже если бы все дети нашего двора захотели, взявшись за руки, обхватить ее ствол, не смогли бы. А вокруг этой акации располагались открытые галереи, балконы, точно как в шекспировском глобусе.
Я в нем ценю то, что он делает для людей. Просто не хочется... Если бы вы не записывали, так я бы сказала, кому он только не делал добра. Вот действительно, и вот сейчас делает. Сейчас меня волнует его здоровье. Думаю, вот так работать просто ужасно. Но приходит и в час, и в пол второго. Это не просто режиссер, а художественный руководитель. За все отвечаешь, за все. Мне даже Злотников есть такой драматург. Он в Израиле сейчас так он приезжал, он говорит... Вы знаете, как он выдерживает все это? Вот меня это, конечно, волнует вот это. Все хорошо в меру, а здесь никакой меры нет.
Я скажу вам, мне вообще стыдно, что я занимаюсь театром. Вот у меня есть внутренний такой стыд. И у меня ощущение, что вот мой могучий дед грандиозный, который был председателем колхоза, который ездил верхом на лошади и говорил, здесь посеять, а здесь там уже собрать или там спахать. А мой отец, который в нескольких метрах отсюда, он гонщик, чемпион вооруженных сил, танкист. И вот они вроде все занимались делом. Я все время испытываю такое внутреннее чувство неловкости, что что-то я чем-то эфемерным таким занимаюсь. Поэтому, когда я к концу дня чудовищно устаю, действительно ужасно, и я так с трудом просто поднимаюсь там со стула и собираюсь, ну вот я сажусь в машину, я зажигание, скорость, газ, и я пока вот доезжаю до дома, там проходит 35-40 минут, у меня уже ощущение, что вот теперь я в порядке. Я в последнее время занимаюсь вот этими самыми гонками. И мы действительно находим такие участки бездорожья, которые в то же время участки вот этой планеты замечательные. Это была очень серьезная экспедиция. Мы прошли весь Байкал с юга на север. И даже 4 раза вот переходили с берега на берег. Все вот эти места действительно убеждают, что это не поле, не травка, не дерево, а это планета. И ты действительно такая крохотная часть, но ты вот компонент этого места.
Мой папа, он существует в каком-то таком своем микромире, где все увязано, он очень самодостаточный человек. Это не значит, что ему никто не нужен или что он никого не любит. Абсолютно нет. Он, наоборот, всегда собирает семью, друзей, вокруг него всегда много народу, и он к этому стремится. И мне кажется, что к нему все стремятся. Вот. Но, тем не менее, при этом он такой микрокосмос какой-то. И иногда разобраться вот в этих зарядах, которые куда-то откуда-то идут, друг друга подзаряжают, практически невозможно. И я иногда понимаю, что лучше переждать или отдалиться, потому что на некоторые вещи я не могу найти для себя ответов. Вот. Тем более, что мы с папой действительно чем-то похожи, какой-то своей такой эмоциональностью чрезмерной.
Ты ведешь этот гидроцикл, мотоцикл, квадроцикл, снегоход, джип. Вот ты его ведешь по дороге, по которой вообще нельзя ничего вести. Вот невозможно пройти. Мы именно такие дороги и выбираем. Это и есть смысл этих гонок по бездорожью. Вот здесь никто никогда по прямой не проходил. Мы проходим. И вот я себя сразу ощущаю нормально. Ощущение, что вот понятно, зачем я здесь появился. А тут, когда я рассказываю
Тане Васильевой или Альберту Филозову, или тем более студентам, которые вот только что из школы пришли, вот как это правильно сыграть и как это правильно выразить? Ну, что-то есть в этом профессиональное, но и что-то в этом есть такое неловкое.
За что я его ценю? За то, что он последователен в наших отношениях. Он всегда хочет, чтобы я сюда пришла. Вот. И даже хотел тогда, когда, в общем-то, меня нигде особенно не хотели. Был такой период. Это был единственный человек, который меня позвал. И я здесь обрела, в общем, можно сказать, даже вернулась в профессию. Был такой период. Это был Иосиф, и такие вещи я не забываю.
Он достаточно тонкий психолог, вот как я вижу. И он все время раскручивает и сам создает какие-то ситуации в жизни. И он понимает, что если правильно, например, людей между собой собрать, то это может, из этого может что-то творческое родиться, очень хорошее. Если неправильно их столкнуть, то может произойти некий конфликт. И я, ну, на своей памяти много видела ситуаций, когда он через секунду может любой конфликт уладить. Вот просто так тонко пройти, развести несколько разных совершенно людей, которые, казалось бы, вот неминуемо должны столкнуться в каком-то сейчас взрыве. Он может это развести вот в пару секунд. И в то же время сам на ровном месте этот конфликт создать может. Вот это соотношение игры в жизни и игры на сцене, насколько я вижу, вот этого режиссера, я имею в виду Осипа Леонидовича Рахильгауза, интересует чрезвычайно и занимает. Ему всегда этот вопрос, ну, насколько я смогла заметить, не давал покоя, где кончается вот эта грань жизни и начинается какая-то игра. И где мы играем в жизни, и где мы на сцене более откровенны, чем в жизни.
Чайка, 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 чайка. И сейчас опять мы играем Улицкую, и это опять Чехов в юбке. Современный Чехов. Замечательная пьеса. Я пошла, потому что мне очень понравилась пьеса. И довольно быстро вошла в этот спектакль. Они репетировали до меня его. Вот. Я сырая совсем, не готовая, но все больше и больше понимаю, что здесь от меня требуется, и уже начинаю получать какую-то радость от этого.
Вы знаете, девочки, а я даже где-то читала и переводила. Есть, оказывается, естествознание, теория катастроф.
Мама. Ну, мир летит в тартарары, понимаешь? Страна-то наша погибает, демографическая катастрофа, нравственный упадок, который не знал Рим, апокалипсис. А мы тут сидим, извините, за столом, беседуем о какой-то теории катастрофы. Ну, что вы не понимаете, катастрофа-то происходит здесь, сейчас происходит. Катастрофа, понимаешь, мам?
Ники, мой, не могу с тобой согласиться. Нет, нет и нет, не могу. Вот я чувствую, что на нас надвигается большая, сильная буря. Она сметет на своем пути все. Лень, апатию, предубеждение к труду. И начинать надо с самих себя, с нашей семьи. Не надо раньше вставать, доченька.
А, ну да, это камень наш, да.
Начинаем утреннюю зарядку.
И если мы все, все дружно, вот в нашей семье начнем работать...
Мама, ты как маленькая.
Да что, мама, если Варя пойдет работать, это приблизит катастрофу.
Ну, может быть, это вам покажется странным, но дело в том, что я считаю, что работа драматурга и сценариста в кино, и драматурга в театре, она кончается тогда, когда заканчивается пьеса. И поэтому все, что происходит дальше, дальше это режиссеру, и дальнейшая работа, конечно, работа режиссера.
Что, Владимир Петрович, это не годится. Это так Гамлет должен начинаться. Что-нибудь еще покажите. Нет, это Чехов классический такой. Три сестры прямо. Полк уходит. Нет, еще что-нибудь. Оставьте это, Володь, вот. Очень хорошо, можно начинать так.
Я дала текст пьесы и пришла на, в сущности, на последний прогон или там на первый спектакль. Поэтому я с ним не работала. И это, по-моему, идеальные отношения между драматургом и режиссером.
Говорить о нынешней судьбе Иосифа Леонидовича Рахильгауза, то он, мне кажется, своим названием, своей идеей «Школа современной пьесы» попал в точку. В его театре я вот уже 12 с лишним лет, как приглашенный актер. Я очень ценю саму затею. То, что его воля, его упрямство, его колоссальный организаторский талант и его работоспособность режиссерская дали возможность этому театру развиваться одновременно в двух направлениях. Во-первых, как театр приглашенных людей, как театр гастролей и по его выбору гастролей. А выбор у него всегда интересный. Поэтому здесь, на этой сцене, оказались многие выдающиеся актеры, некоторые из них уже ушедшие теперь, выдающиеся актеры второй половины 90-х годов и вот теперь уже после 2000 года. А второе – это собственное производство театра, это поиск драматургов. Я бы не сказал, что всегда были попадания в десятку, но то, что это поиск – это заслуга Рахильгауза, и тут он тоже упрям.
Откуда берется театральное сочинительство? Почему нужно сказать актеру «встаньте сюда»? Почему нужно сказать художнику «повесьте здесь это»? Или «отсюда нужно направить свет»? Конечно, все из детства, все из начала.